Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
В книге пишут: «Герой не чувствовал своего избитого тела. Я, к сожалению, тогда был не герой. Я очень хорошо чувствовал свое избитое тело. Все его клеточки, с детализацией болевых ощущений на генном уровне. Вот мозга я не чувствовал». Сергей Жарковский, роман «Яхоба. Времена смерти». Почему роман Жарковского выбивается из жанра твердой научной фантастики и как будет выглядеть будущее через 2-3 тысячи лет? Обсудим вместе с писателем-фантастом и редактором Центральноазиатского представительства российской газеты в Кыргызской республике Данияром Каримовым. Данияр, здравствуйте.
Добрый день.
Выбрали мы сегодня с вами книгу для обсуждения. Ну, коль уж я озвучила ваши регалии, которых, кстати, много, я остановилась всего лишь на двух. Вы писатель-фантаст, и на сайте Самиздата я нашла несколько ваших работ. Как вы мне сказали вне эфира, это не все. И большинство из них, ну, если не все, они как раз в жанре космоопер, или там даже написано космоужаса.
Нет, ну, есть и киберпанк, посткиберпанк, точнее. Даже так.
Ну, если просто превалирующее большинство взять, и да, роман, который космос, мы не стали сегодня обсуждать, он тоже как раз связан все-таки с космосом. Скажите, пожалуйста, с чем тут связано это желание именно описывать далекое, неизведанное, темное, вот взяться за эту тему? Может быть, это с детства какой-то интерес был к нему?
Ну, любовь космосу — это, наверное, все-таки юношеская мечта, и я в свое время готовился к тому, чтобы связать себя с космосом. Я подходил по росту. Вообще, в принципе, космонавты, они все небольшого роста, такие компактные, потому что, ну, это связано с тем, что чем меньше, скажем так, тело, тем меньше оно, как бы, тем лучше оно себя чувствует в узком пространстве космического корабля, и по здоровью я отлично подходил и изучал астрофизику, интересовался. Вот. Ну, просто как бы с распадом СССР пришлось искать себя немножко в другом, но, тем не менее, вот любовь к космосу у меня осталась, и я ее перенес в это. Ну, а фантастика — это все-таки это попытка увидеть будущее. Это всегда интересно, каким оно может быть.
Знаете, в своих литературных предпочтениях я тоже всегда склоняюсь к жанру фантастики. Я просто с детства всегда смотрела фантастические мультсериалы, любила фэнтези. Да, что там, даже с выходом «Гарри Поттера», я уже, будучи барышней, которая начала свою первую работу, я все равно по ночам в ущерб своей работе почитывала все романы абсолютно. И что греха таить, я до сих пор думаю, что вот жизнь, ну, не может быть вот такой. Хочется, чтобы в ней было нечто фантастическое, чтобы у меня, ну, может быть, не как у Одина, но молнии из рук выходили. Вот хочется иногда. До сих пор не покидает это желание. Поэтому, конечно, и космос, и фантастика будут интересовать людей, мне кажется, и через 2-3 тысячи лет даже, когда мы, возможно, его освоим, как нам предсказывал Жарковский. Но космос все-таки то пространство, которое далеко, и очень затратно в него добраться. Конечно, сейчас миллиардеры пытаются его освоить, и если господин Илон Маск освоит свой план, то, может быть, мы и Марс в скором времени посетим при нашей жизни. Ну, по вашему мнению, стоит просто туда направляться? Ведь на Земле столько неизведанных уголков. Мы до сих пор находим племена, которые живут еще в отрыве от цивилизации. А что у нас творится под глубинами океана, просто не понять. Мне кажется, у нас нет еще технологии туда добраться. Стоит ли нам направлять свой взор туда?
Я полагаю, что тяга в космос у человека, она связана с тем, что мы, по большому счету, дети звезд. Вот каждый из нас — это, по сути, ребенок космоса.
Ну, и все мы от большого взрыва произошли.
Да.
По одной из теорий.
Нет, ну,
если
скажем,
не касаться религии, имею в виду.
Есть еще более простое объяснение. Дело в том, что все элементы, ну, кроме водорода и гелия, вот, они произошли в недрах звезд. То бишь, вот после большого взрыва, да, вот водород есть, из него образовались звезды, потом гелий. И в недрах звезд, собственно, как бы благодаря термоядерным реакциям, благодаря давлению, вот, появилась куча других элементов, включая углерод, кислород, ну, в общем, все то, что необходимо для жизни, металлы в том числе, и первое поколение звезд разбросало потом это вещество по необъятной Вселенной, вот, и, собственно, как бы говоря, все то, что находится в вас, ну, кроме разве что водорода, это то, что когда-то было звездами, поэтому, наверное, с такой тоской смотрим вот это небесное окно по ночам, ну, если кто-то из нас поднимает голову и тоскует по тем временам, когда мы, собственно говоря, были непосредственно частью этого всего. Вот. А если же говорить о том, насколько нам это нужно, да, нам это необходимо, потому что мы хрупкий вид, и по большому счету любая жизнь склонная к экспансии и просто необходимо новое жизненное пространство. Да, безусловно, Земля еще недостаточно исследована, и жизнь, она сама по себе настолько разнообразна, я даже могу сказать больше. Жизнь, она, опять же, если брать мнение ученых и то, что им известно на данный момент, жизнь, она не только в океане, она, собственно говоря, на больших глубинах.
Ну, тихоходочки там.
В коре. И если измерять массу биомассы,
как бы тавтологически это не звучало.
Да, ужасно, конечно, звучит, но тем не менее. Той, которая находится в земной коре, непосредственно в виде бактерий там, и так далее, микроскопических червей, так вот эта масса, она в 2 или 3 раза больше наземной фауны и флоры. Представьте себе.
Я думала, там только тихоходки бродят, которые могут пережить абсолютно все, ядерный взрыв.
Нет, речь не идет о полой Земле, о том, что там где-то там динозавры ходят и так далее. Там, да, и тому, хотя кто его знает, на самом деле. Вот, может быть, мы просто еще не слишком глубоко копнули, но тем не менее. Там большое разнообразие. Большая биосфера, и я полагаю, что жизнь, она настолько разнообразна, что мы столкнемся с чем-то подобным и в других уголках и Солнечной системы, и за ней. Вот. Но если говорить о колонизации, опять же, можно как раз-таки здесь провести параллели с произведением того же Жарковского, где он довольно-таки реалистично описывает вот эти вещи, поскольку, ну, очень часто, знаете, мы думаем, что вот достаточно щелкнуть пальцами, и мы окажемся где-то там у другой звезды. На самом деле это далеко не так. Уровень наших технологий, он настолько сейчас примитивен, что мы на самом деле не можем колонизировать даже Марс, что бы ни говорил Илон Маск, хотя бы потому, что для колонизации Марса необходимо хотя бы сформировать его магнитное поле. Это прежде всего, потому что там насыщает это атмосферу или нет, эту атмосферу просто сдует. И без магнитного поля, скажем так, первые поселения, они будут вынуждены выживать просто под куполами, которые будут защищать их и от солнечной радиации, от звездной радиации. Там дело не только в атмосфере, как, знаете, как помните, фильм такой был «Вспомнить все», когда им казалось, что достаточно выпустить довольно-таки большое количество, скажем так, кислорода с азотом, и все будет тип-топ. Нет, это абсолютно не так. И, ну, Марс — это одна история. Плюс огромные расстояния космические. Опять же, возвращаясь к Маску, представьте себе, запускаем мы условный космолет. Это даже не звездолет, да, с нынешними технологиями к Марсу. Вот он летит туда, примерно, как минимум полгода, только в одну сторону. Столько же, как минимум, в другую сторону. Вот, с учетом того, что мы пока не способны защитить свои объекты, искусственные объекты, от космической радиации, а известно, как эта радиация и невесомость в том числе влияет на организмы людей, вполне вероятно, что уже туда прибудут не вполне здоровые люди, включая, собственно, здоровье психическое.
О, да.
Потому что там очень сильно эти дела влияют на когнитивные способности человеческие. Вот, то бишь, нам необходимы технологии совершенно другого уровня. И плюс здесь возникает вопрос, как ни парадоксально, вопрос сохранения биологического вида в том виде, в каком мы привыкли себя видеть, прежде всего. Это вопрос, кстати, тоже затрагивается вот в книге, о которой мы с вами говорим. Дело в том, что то, кем мы являемся на данный момент, это, в принципе, производное от земных условий. Вот, стоит каким-то условием измениться гравитации, например, составу атмосферы, излучению звездному, и начнутся мутации, которые будут приспосабливать нас к совершенно новым вещам, и совершенно неизвестно, что получится в итоге. Либо будут это совершенно новые расы, либо это вообще уже будет нечто такое, что будет трудно вообще назвать Homo sapiens, но, по крайней мере, кроманьонцами точно назвать их будет уже невозможно. И здесь можно сказать, что Жарковский, он к этому подошел довольно-таки профессионально, вдумчиво, потому что, действительно, для покорения пространства, которое нам необходимо на самом деле, человеческому виду либо придется меняться, либо отказаться от, это уже на мой взгляд, на его взгляд в какой-то степени тоже, от стандартного воспроизведения себе подобных. И клонирование, которое описывает автор, оно, в принципе, да, имеет смысл. Безусловно, вполне вероятно, что мы к этому придем. И даже необходимо, наверное, даже будет к этому прийти.
Вы знаете, с точки зрения ученых, которые как раз репродукцией занимаются, популяризаторов науки слушала во всевозможных подкастах, они говорят, что то, как мы вынашиваем и рожаем детей, это очень травмоопасно, в принципе, для женского организма. И я, как молодая мама, которая имеет 4-месячного сына, могу сказать, что да, этот опыт действительно сложно было пережить, как эмоционально, так и физически. Сложно восстанавливаться. И, может быть, если в будущем будет возможность, гипотетически представим, чтобы у вас ребенок в таком неком яйце появился, и потом там уже доходил до той стадии, когда ему нужно было рождаться, я буду двумя руками голосовать за. Потому что, мне кажется, природа просто мучает женщин, и это действительно такие травмы во всех смыслах, что что-то надо в этом уже плане менять. Я, конечно, понимаю, что, может быть, природа замыслила это так, на тот момент это был самый идеальный способ, но если будущее будет двигаться вперед, я буду в первых рядах.
Вопрос, замыслила ли это природа или что-то другое было, потому что, в принципе, есть и конспирологические, и фантастические теории, да, о том, что есть человек, и откуда есть мы, вот, и кто же его знает, на самом деле, что лучше. Хотя, с другой стороны, из того, что, например, я слышал, естественно, деторождение, оно помогает, в том числе и ребенку во многом, потому что там есть обмен биотой, вот, шок, скажем так, который испытывает ребенок, опять же, когда, скажем так, выходит, да, из тела матери, из чрева, да, вот он тоже необходим для развития. То бишь, ну, кто же его знает, как лучше?
А представьте, как было бы прекрасно, если бы, как у Жарковского, они сразу бы появлялись 15-летними, после того, как у них сложный пубертатный период закончится, и вы уже могли непосредственно общаться с ребенком, не менять, я не знаю, по 500 раз в день памперсы. То есть свои плюсы в любом случае есть. Ну и переходя, наверное, к произведению, вы уже затронули отчасти эту тему, что если мы соберемся покорять космос, то такими, какие мы сейчас, мы не сможем остаться. Нам, в принципе, нужны другие возможности.
Почему?
И Жарковский, ну... Мы не сможем просто, в принципе, пережить и быть вот той спасательной командой, каким является у нас главный герой Марк Байно. Я немножечко синопсис расскажу нашим слушателям. Мы знакомимся с произведением от его лица. Он, в принципе, беседует не с поколениями, которые будут после него. Он беседует сам с собой. Это такой эдакий дневник. И с первых 100 страниц буквально мы узнаем, что он умирает, потому как ему нужно осваивать новые пространства, прокладывать трассу, присоединиться к группе, которая будет колонизировать новое пространство. И чтобы пережить это и реинкарнировать ту команду, ему нужно сначала умереть. Вот это мы узнаем с первых страниц. Там дальше, конечно, очень интересная завязка. Поверьте мне, если я вам расскажу, что происходит в произведении, вы скажете, что вы читать это не будете. Поэтому будем немножечко вокруг да около ходить и рассказывать, чем это произведение отличается от типичной научной фантастики, я не знаю, как Нила Стивенсона, Филиппа Дика, которых вы знаете, что яркого написал Сергей Жарковский. Так вот, действительно нужны, наверное, какие-то андроиды или, я не знаю, полувампиры, как у Питера Уотса, потому что обычные люди, в принципе, не могут колонизировать. Поэтому существуют такие космачи, которые как раз могут жить и функционировать в сложных для простых людей пространствах. То есть нам все равно Жарковский рисует будущее, где уже не совсем люди, а клоны. Как раз, наверное, продолжение вашей мысли, я так поняла, что вы с Жарковским согласны, что это вот уже такая аннигиляция происходит, наверное, видов, чтобы покорять пространство.
Ну, я думаю, что Жарковский немножко, наверное, другую идею туда закладывал, используя клонирование. На мой взгляд, наверное, все-таки покорение пространства, оно в первую очередь должно быть связано с развитием робототехники. Вот, и уже только потом, после того, как, скажем так, будут установлены какие-то точки или, допустим, какие-то созданы технологии, прыжковые технологии, я имею в виду, там, создание там кротовых нор и тогда дыр, можно будет переходить уже непосредственно к тому, чтобы заселять нашему виду новые планеты. Вот, причем, я так полагаю, что вообще необходимо искать планеты не просто земного типа, а практически идентичные Земле. Почему? Потому что, ну, например, для колонизации того же Марса, да, потребуется огромное количество ресурсов коммерчески. Это, я не знаю, насколько это выгодно. Вот. А все так или иначе всегда упирается в материальные ресурсы. Да? Вот в свое время мы с Луны ушли только потому, что это слишком дорого.
Вы знаете, там говорят, что мы там даже и не были. Есть такие люди. Это те, которые плоскоземельщики. А вот они говорят, что это все снималось в Голливуде.
На самом деле были, и господа астронавты там оставили катафот, благодаря которым проводятся определенные научные эксперименты, и в свое время высчитывалась скорость удаления Луны от Земли и так далее. Там какие-то теории подтверждали благодаря этим вещам. Вот. Благодаря чему, кстати, в свое время даже многие ученые в итоге начали так или иначе склоняться к тому, что Земля — это продукт, Земля и Луна — это продукт столкновения протоземли с другой протопланетой, именуемой Геей. батареи, да, благодаря чему у нас теперь такое мощное металлическое ядро, и есть вот естественный спутник, по составу которого, состав которого очень близок к составу земной коры. Ну, отвлеклись мы, да? Так вот, у Жарковского, думаю, все-таки немножко другая идея. Я думаю, что, скорее всего, он хотел показать, ну, своими клонами даже не столько некую игру технологии и некую игру с технологиями, сколько, наверное, те социальные проблемы, с которыми он так или иначе, допустим, сталкивался в жизни, например, или видел их, ну, как, собственно, как творец произведения, скажем так. И так он это дело вот изложил. Ну, насколько удачно или нет, конечно, судить, наверное, читателям.
Это да. Мне просто вспомнился сейчас роман «Мечтают ли андроиды об электроовцах», и там, в принципе, тоже не обошлось бы без андроидов, которые как раз помогали колонизировать и всем, кому приходилось улетать с Земли из-за, конечно, ядерной войны, которая случилась, не мог обойтись без, в принципе, скажем так, раба, назовем его так, потому что имя они и были, без андроида. Поэтому и робототехника, и, наверное, клонирование — это как раз вот те технологии, с которыми мы должны столкнуться. Вы, как писатель-фантаст, наверное, знакомы с работами ваших коллег. Ну, конечно, Жюля Верна и моего любимого Беляева я вспоминать не буду, отчасти что-то уже начало воплощаться в жизнь, только у нас, конечно, продавцов воздуха, слава богу, еще нет.
Ну почему?
Со стороны США, кстати, которые, да, украли воздух со всей планеты. Что-то, по вашему мнению, тем более как человека, который знаком с астрофизикой, уже можно сказать, что сбывается? Ну, то есть мы уже подходим, допустим, к этим технологиям, не знаю, трассы прокладывать. Я, конечно, понимаю, что вот коррупция и то, что он написал, это наверняка вот уже перенесется из нашего времени туда. Самый дешевый материал и дешевая рабочая сила.
Ну, я думаю, человек сам по себе, наверное, не изменится. Ну, я имею в виду духовно, да, скажем так. То бишь мы столько лет, столько тысячелетий, сколько существует литература, мы видим примерно все то же самое, что человека заботит. Практически одни и те же самые вещи. Меняется только интерьер вокруг человека, да. Я полагаю, что в будущем, видимо, будет то же самое, ну, разве что за исключением других технологий. Вот что касается технологий, да, мы, в принципе, к этому движемся, и к клонированию постепенно мы движемся, и к развитию робототехники. И, в принципе, насколько мне известно, на данный момент рядом стран уже рассматривается как раз-таки возможность использования прежде всего робототехники в освоении Луны. Прежде всего. Вот, потому что, допустим, ну, бессмысленно посылать туда человека, но для того, чтобы просто поставить флаг. Необходимо, чтобы туда прибыла техника, которая смогла создать некую среду, в которой этот человек будет обитать, причем обитать временно. Вот. То же самое, например, касается орбитальных станций. Вот как вы знаете, вот сейчас на фоне происходящего на международной арене Россия, к примеру, чаще задумывается о строительстве станции, которая, скажем так, не будет постоянно обитаемой. По той же самой причине, потому что как бы, ну, бессмысленно держать человека во враждебной среде. Вот его необходимо помещать туда, где, собственно, как бы этот человек, ну, действительно, во-первых, будет выглядеть, чувствовать себя комфортно, во-вторых, действительно, где он будет нужен. Вот. А в противном случае зачем? Какой смысл?
Объясняется зачем? Потому что человек способен принимать решения в сложных ситуациях, а если доверить это роботу, то он выберет, что человечество должно быть уничтожено, как вид, который все портит, загрязняет вокруг планету своего обитания и, ну, не знаю, не способен, наверное, где-то быть рациональным.
Ну, я не думаю, что искусственный интеллект на данный момент настолько крут, чтобы соперничать, допустим, с человеком в плане решений, насколько нужен человека, насколько необходимо человечество, планете Земля. Вот. Да, в какой-то степени я могу с вами согласиться, что действительно какие-то решения необходимо принимать непосредственно человеку. Но с другой стороны, если человек, ну, если обеспечить человека и, скажем так, некую робототехнику на большом удалении, да, средствами связи какими-то мгновенными, вот, которым позволят, ну, скажем так, да, вот управлять аватарами, можно сказать, да, вот, или в удаленном режиме вот эта техника, то в каких-то опасных местах человеку, ну, бывать просто, наверное, и не нужно будет. Вот в целом где-то к этому люди потихонечку подходят, проводятся исследования, допустим, по, скажем так, квантовой связи, да, вот причем речь ведется не столько о использовании квантовых технологий, значит, для создания шифрованных сообщений, как вот часто бывает, сколько для мгновенной передачи. Я думаю, что, скорее всего, к этому мы довольно скоро придем, особенно если использовать гипотезы квантовых пар. Вот, когда, скажем так, на колебании там, одной частицы на большом удалении реагирует схожая частица где-то у вас в приборе, который находится рядом с вами, то думаю, что это вполне реализуемо, и это значительно облегчит покорение пространства, может быть, и времени, кстати.
Если бы мой учитель по физике так же просто и понятно объяснял, как вы, у меня бы оценка, видимо, выше тройки была. Спасибо, я надеюсь, что это был ликбез также для наших слушателей.
Между строк.
Если мы начнем говорить, наверное, о какой-то красной линии и, может быть, метафорах, которые спрятаны в произведении, я спрашиваю, почему? Потому что зачастую фантастика — это всего лишь декорации, которые разворачиваются перед читателем, а каждый волен видеть сам, что он понимает в этом произведении. Слоев, как обычно, масса, тем более Жарковский сдобрил с декорациями и передним планом, и задним планом, и все они активны, масса персонажей. И мне попался комментарий на одном букинистическом сайте, где пользователь написал о том, что человеку, нерожденному в Советском Союзе или незнакомому с русской ментальностью, очень сложно будет понять этот роман. И благо он не переведен на другие языки. Это вот наше достояние, которое можем сейчас сказать, понятно только нам. Связывает она это с тем, что для нее рабочие — это такие коммунисты, которые отправляются на стройку века. Они с минимальными ресурсами готовы выполнять все, что им высокое начальство сказало. И вот этот голод, наверное, человека, который оказывается, не знаю, метнулся из бедности в богатство, в рай, где все вокруг блестит, сверкает, и то, как это описано, это ей очень напомнило советского человека, который мечтал, наверное, о каких-то ковришках, которым были недоступны. Вы эту аналогию для себя в романе также заметили?
Нет, я не согласен с этим мнением. Почему? Потому что все, о чем говорил этот пользователь, также справедливо можно применить и к капиталистическому обществу. Вот, ну, скажем так, люди, они всегда склонны к тому, чтобы кого-то эксплуатировать. Сильный — слабого, умный — менее умного, да, менее совестливый — там, более совестливый и так далее. Вот дело не в строе, а вообще в человеческой сущности. Так уж получается, что мы существа иерархические, да, скажем так. Знаете, долгое время ученые вообще пытались понять, чем же мы отличаемся от животного мира и почему мы такие. Вот, ну, как бы не физически, а вот ментально, да, как же так получилось? Кто-то сравнивал нас с грибами, да, вот, кто-то с вирусом, кто-то с насекомыми, да, где-то в чем-то, там, ну, там, с муравьями теми же самыми. У них
Не все представители социума такие трудолюбивые, конечно. Вирусы, да. Я вот с вами соглашусь.
Тем не менее. Последняя точка зрения, которую я читал, объясняла еще, наверное, более интереснее, что, в принципе, как бы человеческий социум стал социумом именно таким, каким мы знаем, благодаря тому, что мы начали одомашнивать собак.
Я по другой версии слышала «Лошадь». Это Юваль Ной Харари писал об этом, что если бы мы не одомашнили лошадь, мы бы не были теми, кем являемся.
Нет, это именно в психологии. Это очень важно.
Почему?
Потому что, в принципе, где-то по линии поведения человеческие группы, они напоминают волчьи стаи. У каждой группы есть территория. Значит, эта группа, она работает в команде, в этой группе жесткая иерархия, вот, и когда, собственно, как бы истощаются ресурсы, она переходит на другое место, где, собственно, борется с другой группой. Вот, и некогда человек подглядел это дело у волков и вышел, скажем так, из пещер и стал строить более крупные поселения, потому что племена стали увеличиваться, вот, и стали расти их охотничьи угодья.
И позвольте мне ремарку, если, конечно, мои познания из интернета, вы можете надо мной посмеяться сейчас, но я видела такую картинку, она очень знакома, наверное, пользователям интернета и социальных сетей, где вожак стаи идет в конце, а впереди идут больные или раненые волки, и вожак стаи,
да.
То есть они вот как раз этот ритм стаи, чтобы все не сбились и чтобы сохранить полностью стаю. Вот мне кажется, к сожалению, может быть, мы вот этот навык волчий утратили, потому что у нас обычно лидер впереди, и все за ним бегут.
Ну, не обязательно, и далеко не везде, и, опять же, далеко не всегда, знаете, лидеры, скажем так, шли впереди, наверное, до средних веков, вот, после чего оказалось, что, собственно, лидеру достаточно сидеть за войсками, где-то в красивой палатке, и смотреть на то, как, собственно, как бы там красивые рыцари в латах сокрушают ряды, так сказать, копьеносцев противника, вот, поэтому... Знаете, если бы лидеры шли впереди все время, мы, наверное, бы просто жили бы просто по-другому.
Я представила просто Арагорна, который отсиживается в крепости, пока орки нападают на его дом, и подумала, что нет, это не мой король. Такого бы я не признала, конечно.
Но, тем не менее, видите, как в те времена, в те страшные времена, ну, мы не будем говорить о «Властелине колец», а вот если говорить о человеческой истории непосредственно, ну, как бы и смертность была выше среди лидеров. По той же самой причине. Вот, и с другой стороны, опять же, на самом деле, вполне разумно то, что лидер находится, скажем так, позади. Это наиболее ценный ресурс. Mm-hmm. Его необходимо, так же, как и головной мозг, особо хранить. Беречь.
Продолжаем тогда двигаться, наверное, по контенту. И я, так как не успела, к сожалению, прочитать роман «От корки до корки», фрагментарно с ним познакомилась, но из отзывов также заметила очень частую претензию людей, которые познакомились полностью с романом Яхоба «Времена смерти». Они говорят о том, что с трудом пытаются вычленить центральную идею этого романа. Мы, конечно, должны оговориться, я не сказала это вначале, что это 1/3, это первая часть цикла, с которой нас Сергей Жарковский познакомил. Кстати, достаточно времени прошло, а второй и третьей части мы еще не увидели на полках букинистических магазинах. Так вот, если разбираться, может быть, это история о строительстве? Нет. Есть ли там любовная линия? Тоже нет. Империя воюет с космачами или с другими ребятами? Ну, как-то, в принципе, это одна из линий всего лишь. Вы для себя выделили какую-то линию, которую можете поставить над всеми другими, за которой вы следили больше остальных?
Я думаю, что, наверное, основной линией, наверное, все-таки там является такой социальный конфликт, как мне показалось. Хотя я могу ошибаться, опять же. Почему? Потому что, когда я прочитал эту книгу, у меня осталось очень много вопросов, как раз-таки из-за того, что это только треть. Вот, а больше мы ничего и не знаем. А может быть, на самом деле, все по-другому. Может быть, Жарковский хотел сказать о чем-то совершенно иначе, совершенно о другом. Но кто же его знает? Ну, вот мне лично показалось, что все-таки именно социальная составляющая. Хотя, опять же, я могу ошибаться. Кто же его знает?
Ну, это да, это сложно говорить. Но все равно, я вам уже говорила этот комментарий, озвучу также для наших слушателей. Если взять великий эпос Толкиена, я объясню потом, почему я именно фэнтези очень часто вспоминаю, и Сильмариллион, и разбить его на какие-то части, которые объединены одной темой, произведение будет полным. Когда мы будем знать только о великих, которые произвели, я не знаю, эльфов на свет, о гномах, которые появились, вопреки тому, что должны были появиться на свет раньше людей. И каждая история будет сама по себе прекрасна, потому что в ней есть начало, завязка, кульминация и развязка. То есть мы можем, в принципе, вычленить какую-то идею. Предательство, преданность, жажда золота или власти. Здесь все понятно. Вот большинство людей, которые все-таки дочитывали книги, или, в принципе, вот то, что я фрагментарно уловила нить, мне очень сложно сказать, о чем же все-таки эта история. То есть, если, наверное, переложить на тысячеликого героя его путь, он мне здесь как-то еще непонятен. Он, конечно, не окончен, но даже в плане завязки он какой-то не создает полное впечатление. С другой стороны, я, наверное, зайду немножечко дальше. Люди очень часто говорят, что это... Книга стильная сама по себе. Вот есть вещи, которые, может быть, не цепляют вас каким-то контекстом, но то, как это сделано, и очень часто они говорят именно фразу «классно сделано для нашего автора», для российского, потому что после Стругацких не так много появлялось авторов, на которых можно было обращать внимание. Про Виктора Олеговича я говорить не буду, это, конечно, для определенной категории людей.
Да, Хоба вообще, действительно, это получилась уникальная книга. В конце концов, она получила три премии. Да, я согласен, говорю, опять же, с тем, что очень много в этой книге непонятно, но эта книга уникальна хотя бы даже новоязом, который в ней находится, острым сюжетом. Да, конечно, необходимо привыкнуть к этому новоязу, но после того, как, ну, скажем так, после того, как ты читаешь первые 50-100 страниц, ты вдруг понимаешь, что насколько это все-таки легко, и ты начинаешь следить за сюжетом. Вот я бы, наверное, даже поставил эту книгу, знаете, в один ряд, как раз-таки сложность с слепотой.
Того же
Уотса, да. Кстати, вот сложность слепотой, знаете, тоже вот возникает, откровенно говоря, вот тоже послевкусие некой незавершенности, да, вот, который ты потом пытаешься найти, собственно, в Апраксе, это продолжение, да, вот ложность слепоты. И там, опять же, собственно, как бы понимаешь, что, наверное, что-то должно быть еще.
Ну, тут даже можно сказать, мечтают ли андроиды об электроовцах, потому что заканчивается тем, что мужчина приходит и понимает, как он сильно устал.
Ну, примерно, да. Но, тем не менее, я бы поставил вот, в принципе, как раз-таки Хоба вот в один ряд и «Сложной слепотой», и с «Алгебраистом». Не знаю, читали вы, не читали.
Нет,
есть
знакомо.
Такая книга «Алгебраист». Это Йен Бэнкс, тоже один из известных авторов, фантастов англоязычный. Ну, мы все, конечно, в переводе в основном читаем эти вещи. Но тоже книга такая очень сложная, так же, как и «Ложная слепота», но уже местами масса непонятного, и как бы понимаешь, что, видимо, где-то что-то потом должно быть раскрыто, но пока вот не раскрывается. Видимо, будем чего-то ждать. так же, как, собственно, как бы и с Хобба. Но, говорю, повторюсь, лично мне все-таки показалось, что если я прав, если действительно как бы социальный конфликт заложен в основу книги Хобба, вот, а там, в принципе, скажем так, пунктиром красным это все идет, то, наверное, многое может встать на свои места. И, может быть, поэтому вторая, третья части просто у автора пока не получаются. Потому что он, может, понимает, что, в принципе, я все сказал. Просто сказал, может быть, так необычно. Так непривычно даже.
Если бы это как-то было перемешано в равных долях, тогда еще можно было говорить. А вот как раз фэнтези, которое я упоминал, мы получаем только в конце. И это фэнтези, простите меня, с мечами, с магами, то, что вы не ожидаете. Увидите в жанре великолепных железок, как это называется.
Но с другой стороны, например, если читать тоже «Властелин колец», вот, то понятно, что как бы одним томом, ну, не хочется ограничиваться. И если бы не было как бы продолжения, то это произведение было бы просто явно не закончено. Явно, и не появилось бы таких вот, допустим, перевертышей, как «Последний кольценосец», например, уже от российских авторов, к примеру, да, вот и так далее. И не было бы вот это вот поклонение, да, вообще Толкиенам и толкиенистов. Посему, ну, насколько можно называть каждый из томов, допустим, «Властелина колец» законченным произведением, я не знаю. Нет, наверное, нет все-таки.
Конечно, они вкупе в любом случае смотрятся максимально понятно и интересно, но и по отдельности, к примеру, те люди, которые не были знакомы с предыдущими частями, если познакомятся и прочитают просто немножечко о персонаже, они смогут следить уже за историей. А вот здесь, мне кажется, будет это сложно делать. Ну и, может быть, наши, по крайней мере, мои претензии к, скажем так, завязке целого цикла нецелесообразны,
там,
так как произведение не написано целиком.
В Хобба, знаете, такая интересная вообще вещь прослеживается. Во-первых, там очень медленно все раскачивается.
О, да.
Крайне медленно все раскачивается. И, в принципе, как бы ты начинаешь понимать вообще примерно о чем речь. Где-то, ну, там, не знаю, на странице, там, не знаю, там 90-е, наверное, или 100-е. И вот оно как-то вот оно вот идет со скрипом, сквозь вот эти технологизмы какие-то, которые он туда понапихал, предполагая, что вот именно вот так вот должны говорить космачи, да, ну, собственно, клоны, которые были выращены для того, чтобы вот в космосе работать. Только ближе где-то там к середине ты начинаешь полностью более-менее разбираться в этих сокращениях, которые он использует, в аббревиатурах, потому что там масса аббревиатур изначально он дает. Он, может быть, он таким образом пытался завлечь. Вот, но, честно скажу, я довольно быстро как бы в это втянулся, хотя, честно сказать, это совершенно нелегкое чтиво. Абсолютно нелегкое чтиво, но, тем не менее, тем оно и прекрасно. Ложная слепота, опять же, тоже нелегкое чтиво. Алгебраист тем более, кстати.
Но здесь все-таки, когда вы знакомитесь с произведением Питера Уотса, вам не нужно сидеть с блокнотиком и выписывать, что такое НП, САП, НРП. И, к сожалению, Сергей Жарковский нам и не дает, в принципе, понимания, то есть видения автора нет. Вы, конечно, можете для себя представить и сообразить, что же предполагал автор, но четкой сноски внизу страницы вы не найдете. Как и, в принципе, объяснение, там, как происходят те или иные процессы, как он, к примеру, описывает. Раз, там, космонавт умер, два, там, приехала бригада, три, пену загрузили. То есть и для вас это, с человека, даже знакомого с книгой, это все равно не очень хорошо так складывается в цельную картинку. Это такое замутненное немножечко стекло, через которое вы подглядываете. Но с другой стороны, по крайней мере, читательская аудитория, которая положительно оценивает роман Сергея Жарковского, она говорит, что этим приемом он позволил читателю погрузиться буквально с первых страниц романа.
Да, я говорю, атмосферность. Угу. Атмосферность,
и
да.
Вы прям живете жизнью героя.
Да,
это такой классный прием, который сработал для них.
Да, там же, скажем так, главный герой, он же для себя это пишет.
Угу.
Прежде всего, да, и как бы вот мы как бы вот со стороны все-таки это смотрим и понимаем, что мы читаем чужой дневник, скажем так, человека, который написал это для себя, чтобы быстрее вспомнить о том, что он там делает. Вообще все это, кстати, начинается, как вы помните, нет, с того, что он просыпается на кресте.
Да, 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 это аллегория. Но она как-то быстро закончилась, и я не совсем поняла, в принципе, зачем это было нужно. Но это, наверное, автор хотел бы разъяснить, может быть, во второй части, но, опять же, очень сложно говорить. И, двигаясь к форме, наверное, поговорим о языке, который он изобрел. Возможно, чем он отличается. Я спрашиваю, почему? Потому что у нас вроде бы император Земли со славянской фамилией. Все говорят на русском языке, но космачи используют такие англиканизмы. Возможно, это такой технический язык, на котором проще говорить. С чем вы это связываете?
Мне кажется, автор полагал, что, ну, скажем так, язык сам по себе меняется постоянно, да?
И туда.
Современный русский язык совершенно не тот, на котором говорили 100 лет тому назад.
В некоторых словарях кофе среднего рода. Это ужасно, конечно.
В данный момент, по крайней мере. Да, ну, может быть, опять кофе через какое-то время, лет через 100 станет.
Для меня он однозначно он.
Мужским родом, да. Тоже его знает. И вполне вероятно, автор как бы предполагал, каким язык может быть через определенное количество времени, хотя какие-то вещи заставляли меня, ну, правда, улыбнуться, потому что в этот новояз он вставлял терминологию, ну, компьютерную, скажем так, терминологию, которой пользовались именно в то время, когда писался этот роман.
2006 по большому счету. Он вышел.
Да, это да, середина первого десятилетия, да. 21 века. А вот, опять же, там, Флейми, да, помним, да, вот одно время это ходило, Спам и так далее.
Ну, Спам вот. Знаком до сих пор, наверное,
да,
каждого.
До сих пор, да, но Флейм уже как-то особо не встретишь, потому что, в принципе, каких-то таких чатов, как когда-то существовали, нет, и таких площадок нет. А вот, ну, вот тогда, наверное, автору казалось, что это будет вечно. Вот, но нет. Но нет, какие-то вещи мы стали уже забывать, и вот эти вещи стали вот, собственно, как бы выпадать. То же самое там отфлажить, да, вот это слово enter, это вот от значка enter пошло у него, вот, и масса других вещей. Вот, но с другой стороны, у него есть интересные находки, и опять же вот эти вот, ну, во-первых, он точно уловил, что язык имеет свойство упрощаться, да, и в случае с русским языком это очень часто приводит, допустим, к укорачиванию каких-то определенных слов, да, или, ну, скажем так, от каких-то аббревиатур какие-то новые слова появляются.
Да что там говорить, простите, что перебиваю, мы сейчас в мессенджерах используем всего лишь картинки, потому что это проще.
Да, абсолютно верно, да, а там еще, знаете, новая орфография какая-то, у него герои там не особо парятся, не особо мучаются запятыми, точками и так далее, а вот, и появляются такие слова, как бы мне, господи, сказать-то это красиво, а брат, наверное, не обращали внимания на это слово, вот в этом произведении очень часто встречается обрат. Что это такое? Это воздух, это переработанный воздух, вот, который, как потом выясняется в процессе вообще прочтения, ближе, там, не помню, там, к странице, может быть, 150-й, дико вонюч, потому что, ну, это, ну, представьте себе, люди, которые обитают, скажем так, на станции, ну, какой там может быть воздух? Ну, примерно такой же, как в казарме, да, как пахнет в казарме?
К счастью, я не знаю.
Ну, я вам могу сказать.
Я могу представить.
Пахнет не очень хорошо.
Вот. Усталостью, видимо.
Да, скажем, флюидами. Массой флюидов. А вот, и этот воздух перерабатывается, неоднократно перерабатывается, очищается и называется обрат. Ну, то бишь, вот в обратку этот воздух пошел, да, воздух обратной переработки и так далее. Вот, получился обрат, да, вот, или космач, да, тоже вот слово, которое тут туда ввел, это, собственно, как будто... Есть слово там интересное, прик, это привилегированный клон. Прик. Красиво звучит, правда? Вот. И то тоже сразу не расшифровывается.
У меня аналогия с фрик приходит просто с английского языка.
Да, да, да. Ну, на самом деле это прик. All у него тоже так есть. Ну, если мы вот сейчас часто используем окей, да, то у него это используется all. Все, например, да? Ну, отлично, почему бы и нет? Вот, ну, как бы человек пытался вообразить, что примерно может быть там через какое-то время. Ну, другой вопрос, что, конечно, все это очень спорно, потому что, ну, я думаю, что через там 2-3 тысячи лет язык будет настолько иным, что там просто, ух, наверное, таких слов не то, что встречаться не будет, а это будет совершенно другая структура, и совершенно непонятно, из чего она будет складываться.
Я помню Айзека Азимова, одна из частей рассказов «Сами мы боги», если я не ошибаюсь, называется. И вот в третьей части этого романа там существа, которые были аморфными, бестелыми, там какими-то непонятными, что очень сложно даже, наверное, в тексте описать. Так вот, они просто мыслями обменивались. Я думаю, что если уж упрощать, то упрощать вот до такого момента, чтобы уже не прилагать никаких усилий, чтобы объясняться существом напротив вас.
Ну, я думаю, наверное, до этого не дойдет, потому что человек, он совершенно не хочет, я думаю, обмениваться мыслями с другими существами, тем более друг с другом, потому что в противном случае, как лгать?
Ой, можно, наверное, обмануть как-то, но я точно лишусь работы, поэтому мне бы этого явно не хотелось. А, продолжая, наверное, тему лингвистических экспериментов, я, конечно же, вспомню «Заводной апельсин», где там в одном из переводов вы, наверное, замечали, как слова переводили на русский язык, а в другом было латиницей написано «молоко» и прочие англиканизмы. Вот этот эксперимент, в принципе, был мне понятен. Я почему говорю, если вспомнить, наверное, обратиться к кинематографу, который в любом случае параллельно с литературой идет, Георгия Данелия и его «Кин-дза-дза», вот какие слова там непонятные возникают, это, конечно, визуальное искусство, и поэтому там такие эксперименты смотрятся хорошо. Мимика, жесты, жестикуляция, они как раз помогают восприятию этого новояза. В случае, когда вы воспринимаете это со страниц, здесь очень сложно, наверное, сообразить, вот какую эмоцию вкладывает говорящий, почему флаг, ну и вот, и так далее. То есть здесь приходится все-таки додумывать, и поэтому мне, как перфекционисту, вот идеальная картинка не строится, я начинаю раздражаться, думаю, что, может быть, я как-то не так подпоняла, и хочется обратиться к другим отзывам, чтобы понять, в каком направлении все-таки мыслить.
Я думаю, в этом и фишка просто, на самом деле, потому что каждый найдет то, что хочет найти. По большому счету, хотя, может быть, автор преследовал другую идею. Может быть, он просто как бы вот построил у себя картину мира в голове определенную и пытался ее обрисовать и совершенно не мучился по этому поводу. А может, хотел объяснить это в продолжении, да пока не получилось. Но вполне вероятно, что все-таки это было задумано так, чтобы каждый искал то, что хочет. Как мне кажется. Хотя, опять же, может быть, я ошибаюсь. Кто его знает. В конце концов, у слова «да» есть 40 смысловых оттенков.
Ой, это я не буду говорить, сколько убранных слов, всевозможных оттенков. Это к величию русского языка все-таки.
Между строк.
И, наверное, в завершении нашей беседы все-таки хочется поговорить о том, чем этот роман выделяется. В принципе, я думаю, наши слушатели, которые все-таки еще не переключились с нашей радиоволны и слушают наш подкаст, возможно, в интернете, поняли, что здесь все-таки идет эдакий синтез твердой научной фантастики и фэнтези. Эксперимент, скажем так, очень дерзкий, если позволите мне именно этот термин применить, потому что люди все равно, обращаясь к какому-то произведению, и будучи его фанатами, как вы, космоопера, как я, фантастики или ужасов, я знаю, что я буду читать Нила Геймана, Стивена Кинга, разумеется, я понимаю, что эти авторы мне дадут. Вот когда берете книгу Сергея Жарковского, вы рассчитываете на космооперу, потому что именно так он свое произведение называет. С другой стороны, критики, которые в восторге от его работ, говорят, что это фантастический гиперреализм. Но, как мы с вами сказали, это всего лишь часть, это завязка большого цикла, которое фэнтези нам выдает в самом конце. Для вас это был приятный сюрприз, и не были вы разочарованы, когда среди, как уже сказал, мне очень понравилась эта фраза, великолепных железок обнаруживаются ларцы, маги и мечи, которые могут разбудить корабль.
Ну, в принципе, фэнтези там все-таки нет, по большому счету. Ну, если, конечно, не считать, ну, тут, возвращаясь тут к уже ложной слепоте, можно ли называть то, что описывается в ложной слепоте, элементами фэнтези?
Мне кажется, нет.
Вот. То же самое, собственно, с книгой Хобба. Как в свое время было сказано одним из классиков, маги — это некая наука, которую мы просто пока не сумели постичь. Вот и все. Там скорее метафизика. Вот, но насколько она имеет отношение к фэнтези в нашем классическом понимании, нет, я думаю, нет. Все-таки я, наверное, соглашусь с автором. Это, наверное, классическая космоопера, но в виде коктейля, такого высокотехнологичного коктейля, вот, как раз-таки вот с элементами социальной фантастики, глубокой социальной фантастики, этим конфликтом, вот, который там заложен, и которому, к сожалению, в какое-то время придется прорываться читателю. Вот, но, тем не менее, книга, на самом деле, очень интересная.
И, наверное, вот самый последний вопрос. После того, что мы наговорили с вами, для наших читателей, возможно, для кого бы вы посоветовали эту книгу? Потому что люди, которые любят научную фантастику, ну, если верить отзывам, по крайней мере, на букинистических сайтах, часть из них была разочарована, потому что они не получили ни Семиевья, не знаю, ни другие великие романы, которые являются эталонами жанра космооперы. Вот для кого эти эксперименты, учитывая, что там, как вы сказали, очень медитативное повествование, которое долго разворачивается, вас погружают в этот мир без детального объяснения. Там очень много о том, как каждый винтик для чего предназначен, как он работает, вкупе с каким прибором лучше его соединить, подключить и так далее. То есть кому бы можно было посоветовать роман Яхоба «Времена смерти»?
Тем, кому интересно думать, на самом деле. Это нелегкое чтиво, и это чтиво, которое заставляет думать тех, кому интересно изыскивать что-то особое. Вот, честно сказать, допустим, Семиевья, я не был в восторге от него.
Я тоже нет. Ну, это из-за, конечно, идеи. Ну, кстати, если позволите ремарку, человек, который приходил ко мне на подкаст с этой книгой, он сказал, что фемподтекста абсолютно там не увидел. Я говорю, оно же в названии абсолютно.
Да, вот, но, тем не менее, ну, скажем так, есть фантастика легкая, легкочтивная, да, есть фантастика, которая заставляет думать, да, вот если, допустим, взять тех же Стругацких, да, у них есть куча вещей очень легких, вот, но, тем не менее, скажем так, задним планом, а потом выясняется, что за этим задним планом еще один план и так далее, а есть вещи, которые очень тяжелые. Прям вот очень тяжело. Ну, «Хищные вещи века», например. Ну, невозможно назвать абсолютно какой-то такой легкотятиной, скажем так. Вот, в отличие там от «Обитаемого острова», которая, в принципе, тоже на самом деле...
О, нет, я бы не назвала это легким чтивом.
Это нелегкое чтиво, но, тем не менее, допустим, его можно читать подросткам, да, оно так вот, оно как бы, оно воспринимается в таком в юном возрасте, как нечто такое приключенческое, только потом уже, став повзрослее, ты понимаешь, какие смыслы туда заложены, да, вот.
Позвольте ремарку, а разве гениальность не в простоте, чтобы взять и понятным языком каждому читателю достучаться и спрятать какое-то, знаете, как, я не знаю, как Кристофер Нолан любил говорить устами своего персонажа, идею. Если спрятать идею, она прорастет в вашей голове, это вот страшнее вируса. Вот спрятать идею, наверное, сложно, а вот взять и сделать нагромождение языка и сказать, что это интеллектуальное чтиво, это, в принципе, может каждый, мне кажется. Ну, каждый человек с образованием и с какими-то способностями писателя.
С одной стороны, да. С одной стороны, да, с другой стороны, нет. То бишь, я, например, тоже сторонник того, что все сложные вещи все-таки необходимо, допустим, облекать в более такую легковесную форму, да, безусловно. С другой стороны, искусство, оно же должно быть тоже многогранным каким-то, да. Мы же, ну, допустим, вот мы видим, ну, образно говоря, шар. Но это идеальная фигура, просто идеальная фигура. А если...
Не для женской фигуры, кстати, к сожалению.
А если, например, просто произвести огранку и сделать такой какой-то очень сложный многогранник, это же тоже будет искусство. Это тоже будет что-то особенное. И я полагаю, что, видимо, Жарковский попытался это сделать. Насколько удачно получилось, ну, опять же, судить. Мне понравилось. Насколько это понравится другим, ну, не знаю. Вот, хотя, опять же, говорю, вот это, наверное, довольно-таки спорно. Это сложный роман, нелегкое чтиво, но, тем не менее, это действительно что-то такое, скажем так, выдающееся из того, что приходилось читать. Это, по крайней мере, знаете, это запоминается.
Вот мне кажется, как раз прелесть литературы и, наверное, то, что она вызывает столько споров, и кто-то говорит, что это лучше, в принципе, что за 10 лет вышло, или там в те годы, когда появился Хоба. Другие же говорят, что были абсолютно разочарованы, и как раз вот это буйство мнений, которое кружится вокруг романа «Я Хоба», как раз показывает, что это произведение действительно неоднозначно, потому что свойство искусства, оно должно вызывать какие-то эмоции. А если вы проходите равнодушно мимо него, то тогда, конечно, грош ему цена.
Ну да, либо так просто хрум, и больше ничего нет, и забыл. Что это было?
Даниэль, я надеюсь, вы дождетесь продолжения книги, потом придете в следующий раз в подкаст «Между строк», и мы уже сможем полноценно обсудить хотя бы со второй части. Уж обещал все-таки, я надеюсь, когда-нибудь Сергей Жарковский возьмется и напишет вторую часть.
Я надеюсь, это не через 10-20 лет произойдет, но хотя кто его знает.
Главное нам дожить, а может быть уже перенесемся уже в другие тела и сможем обсуждать на каком-то другом уровне или с другими лингвистическими какими-то перфорациями в нашей речи.
Да, пора отложить это дело, да?
Ну и вот. В завершении подкаста я напомню вам, что этот и предыдущие выпуски подкаста «Между строк» вы можете послушать на сайте «Спутники EG» в разделе «Радио», либо на аудиоплатформах «Google Cast» и «Яндекс.Музыка». «Между строк».